нужно смотреть на современную каллиграфию через призму абстракции. Современная каллиграфия – это сплошное переосмысление.
Вся жизнь твоя музыка.
Да, вся жизнь моя музыка. Мой герой – тот, кто готов. Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Мне очень нравится, что наш подкаст превратился в мою похвалу. Причина, действие, результат. Что, я теперь лунтик какой-то, что ли?
Ну, это мы это вырежем. Сегодня мы беседуем с Вадимом. Вадим у нас каллиграф.
Это мама,
первый,
привет.
Первый каллиграф, которого я знаю в Перми. И пишем мы подкаст «Кофейня Cup by Cup». Я думаю, это довольно-таки символично. Потому что мы оба любим это место.
Два патриота капа.
Да. Начнем с темы как каллиграфии. А, как я встретил вашу маму? Как ты встретился с каллиграфией? Как давно?
На самом деле, первая моя встреча с каллиграфией, наверное, была лет в 16. Я тогда учился еще. И просто в интернете увидел, как ребята круто пишут буквы. И я такой, блин, хочу так же. Не могу, хочу просто. И сразу же пошел по всем художественным магазинам, которые я знаю, в надежде найти инструмент, которым они работают.
Это, наверное, был дом художника, да?
Это был дом художника, который разочаровал меня отсутствием этого инструмента. На тот момент Леонардо еще у нас не было в городе. Это был эскиз, то фиолетовое здание ниже ЦУМа, которое, к сожалению, снесли.
Да, я
так,
проходила.
Так расстроился вообще. Это такое
оно
памятное
было
место для меня.
Потом. Ярко-розовым.
Да. Вот. И это был эскиз на остановке «Динамо» и просто всякий канцелярский магазин. В итоге я ничего не нашел. И потом как-то эта мысля меня покинула на долгие годы. Вот, потому что я понимал головой, что научиться писать такие буковки, кроме как этим инструментом, не получится или будет очень довольно-таки проблематично. Вот, это как, не знаю, ты не будешь в школе там писать на русском, на уроке русского в тетради в клетку. Там есть специальная тетрадь под прописи. И тут похожая история, то есть инструмент, которым работать для обучения приятней и правильней. Вот. Ну, в итоге меня эта мысля покинула на долгие годы. И вот мне 21 год уже. Я захожу в граффити-магазин.
Это какой?
Граффити-магазин Plus Market.
Угу.
One Love вообще. И я вижу ее, короче, вот ту самую штуку, которую я видел когда-то, да, в интернете, короче, давным-давно, и у меня просто вот в такой, не знаю, как, пусть это будет вьетнамский флешбэк, и вот для меня это как будто, знаешь, та нить судьбы, которую ты потерял, но она тебя вот сама нашла, и ты такой, да, все, мое. Вот, у меня оставалось что-то там 1500, и на тот момент денег, и я был в поиске работы, а ручка стоила вот это вот для каллиграфии 700 рублей. Я забил болт и купил ее.
А сейчас она сколько стоит?
700 рублей.
700 рублей.
Я округлил просто, я не помню точную стоимость на тот момент, но я помню, что я вот половину того, что у меня осталось, потратил на это. Когда я первый раз открыл, заправил, сел, я даже ничего не читал, как это все делается, как она заправляется, куда нужно вставлять картридж. Я просто как будто интуитивно все сделал правильно, только провел линию, она была самой кривой линией в моей жизни, короче, и когда я написал первую букву, я подумал, ну не мое, короче, криво идет, зря потратил деньги, дико расстроился, ну я такой вообще по жизни параноик на самом деле, вот. Но желание взяло верх в итоге, и я прям каждый день там ни по часу, ни по два писал эти прописи. Потом даже на работе, когда у меня была свободная минутка, я сидел за прописями. То есть мне это так настолько нравилось, что это было моим занятием на ближайшие полтора года. То есть, вот. Как будто я нашел то, чем хочу заниматься. как оказалось, это оно и есть. Вот так вот мы с ней познакомились. И, наверное, мое совместное времяпрепровождение с каллиграфией можно считать как раз-таки вот с того момента, как я нашел вот этот вот инструмент. Ну, это примерно 3 года. Вот.
Угу.
Все.
А ты в разных стилях работаешь? Ну, ты сразу начал с какой-то готической буквы?
Да. Да, я всегда хотел именно вот такие готические, строгие, острые буквы.
Почему ты, что служило, предпосылки какие были для готических букв?
А мне всегда нравится все такое брутальное, то есть в детстве я вообще мечтал там, что когда вырасту, у меня будут здоровые руки, такие накачанные, и все они будут забиты в черепа, короче, я буду крутым байкером. Вот, также и здесь с буквами, то есть у меня, они, не знаю, как-то бросались мне в глаза и всегда выглядели брутально, и, наверное, из-за этого они меня зацепили. То есть мне нравится такое все строгое, острое, ну вот, если именно про буквы говорить. Но при этом я головой всегда понимал, что если я занимаюсь каллиграфией, мне нужно уметь работать разными инструментами. Соответственно, как бы я не любил заниматься там леттерингом с кистями, и вообще кисти мои враги, я себя перевоспитывал и уделял им тоже время, хоть мне это было и не особо приятно. Но в итоге теперь я и то умею.
А в чем разница между каллиграфией и леттерингом? Потому что многие вообще не понимают и путают эти два слова.
Если на простом объяснить, то каллиграфия – это вообще древнее искусство письменности, и сама суть каллиграфии в том, что ты пишешь букву по построению правильно. Леттеринг отличается тем, что ты эти буквы можешь нарисовать карандашом, например, а потом обвести. То есть леттеринг – это больше про рисунок букв, а каллиграфия – именно про написание самих букв, то есть в определенных движениях, касаний и про правильные построения, скажем так, пропорции. А, повторюсь, леттеринг – это про именно рисунок, то есть вот леттеринг, например, каллиграфия. Ну, вряд ли там люди в подкасте увидят то, что я тебе показал, но это как наглядный пример.
Ну, то, что я делаю, это леттеринг. Например, взять досочку на Лемон 3.
Да, это леттеринг.
Это леттеринг, да.
Да. Вот. Но и плюс сам по себе шрифт, то есть такой с завитушками, более мягонький такой. Его тоже в простонародье приняли считать больше как леттеринг. Вот. А вообще, то есть, это тоже можно назвать каллиграфией. То есть перо, такое не скошенное, например, а есть оно при нажатии расходится на два, как у брашпена, например, когда ты давишь, у тебя линия шире. Вот, в этом случае это тоже каллиграфия, то есть там она хоть и такая динамичная, с завитушками, со всякими лепесточками, так скажем, вот. В этом случае тоже каллиграфия. Просто мне проще было бы это как наглядно объяснить тебе, нежели на слуху, потому что ты вряд ли представишь тот шрифт, о котором я сейчас говорю, а название его я не знаю. Я не знаю, есть ли оно вообще у него. Вот.
Кто служит для тебя вдохновением?
Вдохновением на самом деле служит... Да чуть ли не все. Любая спонтанная ситуация может меня вдохновить что-нибудь нарисовать, что-то сделать, либо желание воспитать в себе привычку. Там, допустим, каждый день я должен что-то с каллиграфией выложить в Инстаграм. Вот. И вот.
Почему должен?
Ну, это я себе ставлю такие, например, микроцели, которые превращаются в привычку. Тут, наверное, слово «должен» не совсем верное, но я хотел бы, чтобы это у меня было, присутствовало, и я в себе это воспитал. Соответственно, я вырабатываю привычку к этому. Вот. И, наверное, из-за этого я сказал «должен». Я могу, правда, идти по улице, например, и если я увижу красивый закат, либо вообще красивую картину перед собой, Ну, если это зима, например, там фонари, снегопад, там тихий компрос, очень мое любимое место на самом деле. И это может меня вдохновить. Если речь идет о конкретных личностях, то есть парочка зарубежных людей, которыми я, правда, вдохновлялся одно время. Вот. Один из Германии, другой, не знаю откуда, но он прям вообще уже по всему миру, наверное, побывал, порасписывал там объекты. Вот. Так что, скорее всего...
Мне кажется, вдохновение — это не конкретный человек, а то, что он делает. Его творчество служит для тебя вдохновением.
То есть я не говорю о нем как о личности, да? Я зацепился за как раз-таки там... Либо видео в Инстаграме увидел о том, как он пишет, какие у него движения там... пера, или что конкретно он расписал, да. И я такой думаю, блин, хочу так же. Но я понимаю головой, что так же не будет, но... Я могу подчеркнуть какой-то опыт для себя в его работах. Зачастую меня вдохновляет музыка, например. То есть, серьезно, вообще на самом деле на 90% моя жизнь зависит, наверное, от музыки. И моя музыка может создавать мне определенное настроение на день или вообще там на длительные промежутки времени, когда я, допустим, слушаю песню на репите. И также я могу контролировать свое состояние музыкой. То есть, если я понимаю, что мне грустно, а мне нужно сосредоточиться на работе, а мне ничего не хочется делать, я могу, ну, составить себе плейлист треков, при прослушивании которых я, например, смогу отключиться и начать работать. Вот, то есть, таким образом я очень хорошо выхожу, например, из всяких грустных состояний. И, наверное, поэтому со стороны видно, что я такой очень добрый и положительный персонаж, вечно улыбающийся.
Вот. А ты мог бы составить плейлист свой и оставить его нашим слушателям?
Ну, конечно, музыкальные вкусы у всех разные, но если хочешь, я составлю. Мне не сложно.
Хорошо.
Для меня современная каллиграфия — это немножко отойти от стандартов.
А что есть стандарт?
Ну, прописи, которые ты пишешь, формируют твой почерк, так скажем, твои буквы в каллиграфии, в готической, например. И когда ты понимаешь, как работать с пером, с кистью, с различными маркерами, например, со скошенными перьями, которые позволяют тебе работать на более больших поверхностях, нежели формат А4, то есть здесь подразумевается как раз-таки развитие чего-то своего. То есть ты можешь придумать свои буквы, свой алфавит, то есть ты можешь, не знаю, придумать свой подход вообще к этому. То есть ты можешь взять дощечку какую-нибудь скошенную, обмакнуть ее в тушь и работать ей вместо пера, и это тоже будет считаться чем-то современным, возможно, переосмысленным, потому что, возможно, в древности тоже там точили деревяшечки, палочки какие-то, макали их в тушь, и таким образом у них получалось писать скошенными перьями, так скажем. Ты можешь изменить поверхность, на которой ты хочешь работать. То есть это может быть не бумага, не холст, а не деревяшка. Ты можешь скоблить по стене, например, там. И я иногда об этом думаю, то, что я так хочу, так поскоблить, короче, и на какой-нибудь поверхности более грубо, нежели пластмасска, деревяшка, это все как-то вот сделать. То есть, повторюсь, придумать свои буквы, свой алфавит. То есть, ну, можно пример того же покрас лампаса привести. Ты и любой неопытный в этом плане человек, даже попытавшись, не сможет разобрать там, где какая буква. Вот. Но все равно, мне кажется, современная каллиграфия — это сплошное переосмысление. В плане того, что ты хочешь придумать свои буквы, но люди, которые придумывали разные шрифты, которые сейчас кажутся базой, они тоже брали шрифт базовый какой-нибудь. В итоге он получался у них совершенно своим, формируя их собственный почерк. Люди, которые пишут шрифты для компьютерных программ, тоже берут базу, там, допустим, на бумаге пробуют, как они могли бы изменить, и получается что-то в итоге немного другое. Так же и сейчас, то есть ты просто придумываешь что-то свое, переосмышляя старое. Также с поверхностями, на которых ты это делаешь, также с твоим вообще посылом, с которым ты хочешь это делать. Вот. Так что, скорее всего, суть именно в этом, современной каллиграфии.
Я бы назвала современную каллиграфию солянкой такой, где смешение стилей, смешение языков, много-много-много отсылок к прошлому.
Есть такое. Потому что, когда ты пишешь что-то по-русски, но пишешь это, скажем так, непонятно, разные люди могут увидеть разные отсылки к арабским шрифтам, к азиатским иероглифам, вплоть до скандинавских там каких-то мотивов. И это формирует в этом плане авторство, я бы сказал так. Вот. Но при этом, как показала выставка, на которой висел холст общий, вот, большинство людей видели только вот один сплошной плагиат. Потому что, ну, я это называю таким стереотипным мышлением. Как бы это грубо не звучало. Вот. Но, к сожалению, оно так. Я попытался людям пообъяснять и все такое, до некоторых и правда доходило, они такие, ладно, убедил, скажем так. Были студенты, которые прям очень умно подошли к этому вопросу, и они тоже говорили, ну я здесь ничего такого не вижу, кроме как плагиата, да. С ними мы очень дискутировали долго на эту тему, и в итоге они признали мою правоту. Потому что если взять банальный пример покрас лампаса, опять же, это популяризация. То есть никто тебе не скажет, что покрас лампас основал вот это вот движение, потому что до России все доходит из-за рубежа. А, ну, это до Москвы и Питера, как говорится, а до остальных городов еще лет 5 идет. Ну, это вот просто такая фразочка, которую я однажды мимо ушей услышал, и она мне почему-то показалась достаточно такой правдивой.
Современная каллиграфия — это как код какой-то, да? Если мы рассматриваем холст, тот же самый, который был на выставке.
И с этой точки зрения можно на это посмотреть, да.
Ну, то есть люди подходят и спрашивают, а что здесь написано? Потому что они не могут прочитать. Буквы незнакомы.
Да. Вот.
И ты можешь в них, в своем стиле, в своей письменности закодировать то, что хочешь.
Это как с абстракцией. Возможно, смотрела фильм «Один плюс один», и там была крутая фраза, типа, у чувака пошла кровь из носа, и он просит за это двадцатку. Есть люди, которые понимают, и есть люди, которые уважают, есть люди, которые не понимают. И у меня есть друг, который считает, что искусство — это попытка передать реализм. Фотореализм, то есть когда это на фотографии передается что-то естественное, когда в рисунке ты близок вообще к правильным перспективам, к правильным цветам, к плавным идеальным переходам цветов. Вот. А когда ему показываешь стильно выглядящую абстракцию, он говорит, мазня. А ты для себя думаешь, ну блин, в определенном интерьере это было бы очень даже уместно, например. И вот тут, скорее всего, также нужно смотреть на современную каллиграфию через призму абстракции. Вот. И если ты даже не понимаешь, что там написано, ну лично мне интересно всегда смотреть, как там шифруют свои письмена, там, другие каллиграфы, и я прям сижу, могу прям полчаса потратить на то, чтобы увидеть одну букву, хотя бы одну букву. Если у меня получается, я считаю это успех. Вот. Так что, скорее всего, и тут как с абстракцией.
Ну, мы уже начали немножко затрагивать тему каллиграфии в Перми, современной каллиграфии, потому что начали говорить про выставку.
Угу.
Можешь, пожалуйста, раскрыть эту тему, потому что ты в этом, как говорится, варишься. Вот. И какие-то люди, проекты.
Вот, смотри, я сказал фразу прикольную, что за рубежа доходит до России с опозданием, а до остальных городов, так скажем, немного приближенных больше к провинциальным городам, даже если это города-миллионники, доходит еще лет 5. Так вот, у нас в Перми, я бы не сказал, что это сильно развито, и это только к нам подходит все, поэтому со стороны чего-то нового для Перми это будет вообще новым. Хотя есть у нас очень много людей и личностей, которые постоянно наблюдают за рубежом, там, постоянно за какими-то известными личностями тех же Москвы-Питера, так скажем, наблюдают, и, скорее всего, подобную информацию они узнают из этих источников. А вот прям чтобы до простых людей, так скажем, которые особо не следят за СМИ, там, для людей, которые смотрят телевизор, я их так называю, вот, они будут долго еще до этого доходить и не понимать, что это тоже искусство и что это тоже творчество. Касательно личностей, но если говорить именно про современную каллиграфию, включая себя, я знаю 3 людей, которые, ну, достаточно серьезно этим занимаются. Есть много личностей, которые просто берут себе ручку для каллиграфии в надежде попробовать, и чтобы у них сразу все получилось, потом бросают это дело. Есть ребята, которые просто занимаются, им это нравится. Но вот именно таких серьезных я знаю 3. Попроще с леттерингом у нас, то есть леттерингом много кто занимается. У меня была практика участия в грантовой программе, то есть я учил детишек писать буковки, которые находились в каком-то центре. Я уже плохо это все помню, но сам факт в том, то, что они смотрели на это как на что-то новое, то есть как будто даже в интернете нигде не могли это увидеть, что для меня показалось весьма немножко странным. Вот. Не знаю, если говорить про какие-то проекты, скорее всего, оно очень тесно пересекается с уличным искусством. То есть это когда ты выносишь свою работу за грани холста, например, бумаги, на стены, чтобы другие люди это видели, просто проходящие. Вот. Но это как с оформлением чего-нибудь, например. То есть я оформил какое-то помещение, люди пришли такие, сидят, что-нибудь делают в этом помещении. А потом от телефона отрываются и видят перед собой вот это вот оформление, думают: ух ты, а у нас в городе такое возможно? А вы случайно к себе не покрасил анфас или пригласили? Я просто слышал такой отзыв про свою работу одну. Вот, и я такой думаю: господи, как смешно. И скорее всего, повторюсь, что все просто повторяют то, что уже сделано. То есть там кто-то хочет свою авторскую каллиграфию на своей шмотке, чтобы там ходить в них, потому что они стильно выглядят, и ему это нравится. Кто-то хочет писать холсты, потому что видит в этом какой-то смысл, посыл, возможность заработать. Кто-то видит это именно оформление. Но вот это все уже было. И ты просто хочешь попробовать себя в этом. И в этом нет ничего плохого. Это опять к вопросу о популяризации.
Это к вопросу о том, что искусство выходит за грани стен.
За грани просто. То есть грань понимания искусства — это вот бумага, холсты.
За находится грани холста. То есть одежду мы можем рассматривать как тот же самый холст.
Да хоть самого человека.
Человек есть искусство.
Множество примеров различных рисунков именно на теле человека.
Ну, это татуировка, да.
Да, просто рисунки. И татуировки тоже можно взять в расчет. То есть, опять же, все зависит от того, через призму чего ты смотришь. Если для художника, который занимается татуировкой, важно просто нарисовать татуировку, то в этом как бы ничего больше и нету. Если для него важно оставить свое авторство, как-то передать, это уже здорово. Если в татуировке, которую он тебе нарисует, там, будет заложен какой-то смысл, посыл или какая-то история, это уже совершенно другой разговор. И на рисовании, на одежде, вещах, людях, тут все абсолютно то же самое. Если ты хочешь здесь как-то просто заработать денежку, ну, к этому ничему в итоге не приведет, кроме как к попытке заработать денежку. Да, на этом, ну, художник тоже должен что-то кушать. Вот. Но я считаю, что идея и желание донести мысль какую-то, либо какую-то проблему, она должна быть выше. То есть я бы себя отнес больше к людям, которые работают за идею. Вот. Нежели к людям, которые готовы просто вот чему-то научиться и на этом зарабатывать.
Ну, монетизировать свое искусство, это тоже очень важно.
Это важно.
Это важно.
Это к вопросу о том, что художник тоже должен что-то кушать.
Ну, как я лично, я очень хочу, да, там я занимаюсь какими-то рисовашками, я так называю. Mm-hmm. И я очень хочу найти способы монетизации. И вот как ты к этому пришел, я понимаю, что это путь такой довольно
Это очень тяжелый, сложный путь для меня
сложный
был.
Сложный путь, да и для меня тоже. Потому что порой я готова делать это вообще за бесплатно. Там, за какую-то минимальную цену, даже как бартер.
Тут я тебя понимаю, наверное, как никто другой, потому что я понимаю головой, что нужно ценить свой труд, ценить свое время, уважать себя и свой труд, опять же. Но вот есть, например, друзья. У меня был опыт, я оформлял друзьям, например. И есть такая фраза: «Никогда не работай на друзей или на близких». Потому что подсознательно ты это не видишь работой, ты видишь это помощью. А помощь, она либо вознаграждается спасибом, либо тебя покормят, там, например. Вот. Но опять же, тогда я уже как бы знал себе цену, но это было очень тяжело. То есть это был один из самых моих тяжелых опытов, потому что и ты не можешь им сказать, типа, ребят, давайте, если вам что-то не нравится, я сделаю правки, да, там, за правки я деньги брать, например, с вас не буду. И они не могут тебе выдавить, сказать, чтобы не обидеть тебя. Вот, и выходите такие друг перед другом, вздыхаете, все такое. Нет, в итоге все вышло круто, и всем все понравилось, и все довольны были. Но вот эта вот такая напряженная, осадочная ситуация, она всегда не давала покоя. То есть ты постоянно почему-то чувствовал перед собой вину. Также, например, из-за того, что я вот такой добрый, простой человек, мне сложно поставить кому-то цену за свои работы. То есть у меня есть привычка помогать людям. То есть если я вижу, что бабушка идет с сумками, я вообще спокойно ей могу помочь с этим. И, скорее всего, на вот похожие работы я вот через похожую призму и смотрю, собственно. Вот. Как бы если я не вижу для себя в этом сложности какой-то, мне хочется просто помочь. Но вот этот вот опыт, когда ты начинаешь помогать и понимаешь, что ты кучу времени потратишь на это за просто так, он тебе как бы подсказывает: «Вадос, Вадос, в следующий раз не мучайся понапрасну». Потому что головой ты понимаешь, что люди готовы тебе за это платить. Твои услуги и твоя трата времени своего личного, оно того стоит. И когда ты переучиваешь себя именно на эту мысль, тебе становится проще. Вот. Скорее всего, к этому я пришел именно вот через неприятный опыт, скажем так.
Ты сделал небольшую оговорочку про арт-перм. Расскажи, пожалуйста, про свои эмоции от этого проекта, который был зимой. Зимой, насколько я помню.
Ну, вообще, когда мне про эту штуку все начали только рассказывать, я уже безумно загорелся. Я такой четко знал, что я хочу сделать, и одобрят ли это. Вообще мне было как-то без разницы. Я прям вот именно загорелся. Но когда я такой подуспокоился, думаю, ладно, послушаем, что предложат вообще. И очень круто, что мысли как бы сошлись. Вот. И один из самых памятных моментов – это момент монтажа. То есть, когда я шел и таскал столы, то есть мы готовили помещение вообще наше, я вспомнил, что 3 года назад, когда я начал заниматься каллиграфией, я поставил себе цель, что через 2,5-3 года я должен на какой-нибудь выставке, ну, выставиться. И я говорю человеку, который мне это предложил, говорю, понимаешь, ты помог осуществить мне мою мечту. Он такой, ого, говорит, а какую? Я ему рассказал про вот эти 3 года и про желание где-то выставиться. Он так искренне порадовался вообще, а я такой иду и думаю, блин, а чё, а так можно было, типа, просто помечтал, и оно как бы сбылось, и ты не заметил. Вот, мне было так приятно, было очень приятно общаться с разными людьми, даже если они видели в этом какой-то плагиат, то есть я уже об этом тоже говорил ранее. И было очень приятно им объяснять как раз-таки то, что, ребята, это не плагиат. Хотя у всех на этот счет свое мнение, и вы как бы вправе думать, что хотите. Ну вот, и... Мне безумно нравилось, конечно же, всем нравится слышать только положительные отзывы, но мне нравилось еще слушать людей, которые не боялись бы грубо высказаться. То есть там я вообще не понимаю, не считаю каллиграфию искусством. Там каллиграфия — это школьный предмет, который просто всем должны преподавать, все. Вот. Когда я увидел там преподавателя своего, она вообще выдала мне фразочку такую, от которой я чуть ли, наверное, не покраснел даже, я бы сказал. Она говорит, ничего себе, говорит, вот кто-кто, а вот про тебя, типа, подумать бы не могла, чтобы именно ты, типа, будешь на выставке. Но я не скажу, что я прогуливал ее предметы, но мне было лень делать домашку, и потому что ее было всегда много по ее предмету, а нужно было понимать, что есть еще другие предметы. Поэтому... У нее я так себе учился, вот, но как бы общий язык у нас с ней был, возможно, потому что мы оба страхолеги. Ну, это так, шуточка. Вот, в итоге для меня в плане эмоций арт-перм прошла это как вот что-то новое, чтобы тебя замотивировало действовать дальше и работать как раз-таки.
Только ленивый не знает покраса и не слышал об этом. Вот, но я на самом деле относительно недавно узнала его, 2 года назад. И тогда пересмотрела его все интервью на YouTube. Меня как-то это вот заинтересовало, именно его вот такой публичный образ. Кто для тебя покрас?
Для меня... Это человек, который в России поднял каллиграфию на новый уровень, который популяризировал какое-то новое движение, но никогда не вдохновлялся его работами по причине того, чтобы не хотел, чтобы в моих работах видели плагиат. вот, не вдохновлялся вплоть до того, что даже не подписан, наверное, на него в Инстаграме или во всяких там группах ВКонтакте.
А тебе говорят, что твои работы — это плагиат на Покрасе?
Говорят люди, которые не разбираются, скажем так, вообще в искусстве. То есть они далеки от искусства.
Но это... они слышали про Покрасы.
Да, то есть у которых каллиграфия равна Покрасу. Вот. А касательно вопроса популяризации, как бы об этом особо... Ну, говорили только лишь единицы, то есть, которые как раз-таки в искусстве разбираются. Ну, на той же Арт-Перми мы очень часто затрагивали эту тему. И, не знаю, это одни из самых адекватных людей, которых я вообще слушал за всю свою жизнь, наверное. Вот, поэтому... Поэтому лично я в своих работах не вижу плагиата. Потому что я работал именно не вдохновляясь Покрасом. Я работал, вдохновляясь работами двух зарубежных чуваков, про которых я говорил ранее, но это не значит, что я слизывал все под копирку. То есть элементарно я, допустим, на видосе у одного из них увидел, как правильно нужно вести этот элемент, чтобы он был правильный у буквы. И я такой, ага, так вот как это делается. И все. И это как бы просто взять опыт, а не слезать идею. То есть мое вдохновение — это взять опыт. Понять, как это действует, как это работает, самому достаточно непросто, но когда я и сам к чему-то приходил, это была большая радость для меня. Вот, потому что ты не пользовался интернетом, не пользовался советами людей, а ты просто как-то раз случайно правильно провел штрих и такой, вот оно как. Внутри себя такой прыгаешь от счастья, типа ты допер до этого сам, а снаружи такой серьезный человек, который... Ну вот смотрите, это, собственно, так и делается. Как бы нужно именно вот под таким углом вести вот этот штрих, чтобы он вышел у вас, собственно, в правильном ключе. А внутри ты просто вне себя от счастья. Такой, блин, а чё так можно было? И даже немножко забавно становится от того, что ты сам до этого не дошел раньше. Вот.
Оказывает ли Покрас какое-то влияние, и вообще бренд Покрас Лампас, на творчество? Я не говорю на каллиграфию, потому что все-таки Покрас — это арт. Это не чистая каллиграфия, это больше арт, чем каллиграфия. На современное искусство.
Я думаю, да. Думаю, да. Как минимум, это резко замотивировало других людей заниматься чем-то похожим. Но если не брать это в расчет, все равно люди про стрит-арт, просто про арт, про любой вид искусства узнают в интернете, когда видят работы каких-нибудь других художников. И говорят, блин, а это мне нравится. И как раз-таки, наверное, тут такая же ситуация, где просто через эту призму, через этого человека увидели, что вот, типа, есть творчество. Ребят, давайте творить дальше. Скорее всего, это именно вот таким образом и обустроено.
Тема музыки в твоей жизни.
В моей жизни, как я уже сказал...
Много музыки.
Много музыки, наверное.
Вся жизнь твоя музыка.
Да, вся жизнь моя музыка. То есть я когда только слышу какие-то музыкальные ноты, я уже начинаю... Все, я чуть-чуть счастливее, чем мог бы быть, как бы, вот так вот. Наверное, единственное, что я люблю прям как любовью, это музыка. То есть... Я не знаю, не могу представить свою жизнь без музыки, короче говоря.
Как связана твоя музыка с твоей каллиграфией?
Я одно время очень любил цитировать строчки из песен, то есть, которые чувствовал, которые мог перенять на себя и вспомнить какой-то свой похожий жизненный опыт. Вот, то есть иногда просто создает музыка определенное настроение, то есть потворить, пописать, поработать как-то. иногда у меня было так, что музыка мотивировала меня прям искать в интернете, разбираться, гуглить, читать про каллиграфию, искать новую информацию какую-то. Хотя я бы не сказал, что это как-то помогло мне развиться в каллиграфии. То есть все, что я наблюдаю за собой, на процентов 80, это вот просто мой личный опыт. То есть я перебрал, допустим, определенное количество штрихов перед тем, как сам понял, как правильно писать эту букву. И также у меня вот во всем остальном было. Но спасибо за это музыке.
Ты сам играешь?
Да. Очень люблю поиграть в компьютер, на самом деле, но мы немножко не об этом, да?
Немножко не об этом, да.
Вот. Я, наверное, класса с 4-го у родителей выпрашивал гитару, короче. А мама такая, да ну тебе не надо.
Почему гитара? Почему не фортепиано?
Я не знаю, я просто...
Или не укулеле?
Сейчас объясню. Это достаточно немного забавно, но мне скрывать нечего. Я хотел стать таким вот стереотипным романтиком-музыкантом, который нравится девочкам в свои 15-16 лет. Поэтому с 4 класса я прям выпрашивал гитару. Но подарили мне ее только когда я уже в 9 классе учился, и было мне лет 15 как раз таки. И они только вот заносят гитару в квартиру. Я просто... Это был мой день рождения. Вот, день рождения у меня за несколько дней до Нового года. И мне было без разницы, что они там не на стол, там тортик, не тортик. Я просто выхватил у них гитару, сел за компьютер и начал повторять за чуваком на видеоуроках. Потом я полтора месяца летом подходил к мастеру, к учителю, преподавателю, гуру, джедаю, называйте как хотите. И выучил с ним пару песен. Моя первая песня, которую я выучил, была ДДТ «Что такое осень». Вот. Там было баре, а с баре у меня долгое время были проблемы. Баре — это закрытые аккорды. Вот. И тут как с каллиграфией. Мое желание было настолько высоким, сильным, что я прям... Даже если у меня руки болели, например, я все равно занимался. То есть я хотел научиться, и вот за такие, наверное, свои жизненные ситуации мне можно с собой даже погордиться чуть-чуть. Вот. И играю я вот, скорее всего, лет с 15, а это уже чуть ли не 8 лет. И у меня есть такой пунктик, что всегда мне кажется, что я мог бы играть еще лучше, чем я играю сейчас. Типа ты там недостаточно занимался и все такое. Вот. Но все равно прогресс со стороны свой заметить можно. То есть и вспоминать, как ты играл тогда, как ты играешь сейчас, как ты слышишь инструмент. Вот. Вообще, дома у меня есть просто акустическая гитара, электрогитара, мой любимый белый Fender, укулеле. Вот. С укулеле очень тоже забавно получилось. Ко мне на работу пришел друг, говорит, я смотри, брату на день рождения купил укулеле. Говорю, дай побринчу. Я такой начал бринчать, мне понравилось, и на следующий день у меня была зарплата, и я пошел купил себе укулеле, короче. Вот, потом сидел дома, бренчал, и все мне говорили, что я какой-то гавайский чувак. А потом на день рождения мне подарили губную гармошку. Вот такую, знаешь, блюзовую прям губную гармошку. А блюз — это одна из моих таких вообще слабостей. И когда я увидел эту, они мне такие открывают, а там губная гармошка, я говорю, господи, жарко-жарко, обстановка накаляется. И как-то по приколу я купил себе флейту. Вот, и научился на ней играть криво Гарри Поттера. И это надо слышать просто. Это так, это сразу смешно. У меня в голову сразу приходит кривой Титаник из всяких смешных видосов. Вот, и у меня вот кривой Гарри Поттер получается, так скажем. Но сейчас, в последнее время, я что-то вообще ни на чем особо не играю. А, и брат мне недавно младший подарил калимбу.
Это что?
Калимба — это такая деревянная коробочка, размером, может, с А5 ежедневник, на который металлические пластинки, и цепляя вот эти пластинки ногтями положение рук, как будто играешь в Тетрис, короче. Ты вот извлекаешь звуки. Ну и если твоя жизнь на 90% состоит из музыки, как ты можешь сам не захотеть на, как бы, играть на каком-то инструменте? А почему все началось с гитары? Ну, если вспоминать детство, по словам мамы, это потому что папа мой играл на гитаре. По моим ощущениям, я походил на фортепиано в школе, в классе в первом месяц. Там надо платить квитанцию, мама ее не заплатила, и у меня отторжение пошло. А еще я, когда я узнал, что можно не ходить на сольфеджио, это не обязательный предмет, я пошел сразу играть, бегать по гаражам на улице, короче, вот. Гитара это такой, в этом плане, немножко универсальный инструмент, он и покомпактнее, чем фортепиано, например. Ну и в руках как-то выглядит более атмосфернее, мне кажется. То есть человек с гитарой может создать определенную атмосферу. У меня всегда, когда я беру гитару и брал гитару, когда учился играть на гитаре, всегда в голове была картина типа берег, костер, какой-нибудь теплый плед и гитара. То есть, наверное, мое желание ощутить себя на этом месте, оно до сих пор есть, как бы. И не знаю. Короче говоря, гитара как-то у меня сразу пошла. Клавиши. Ну, я умею пару песенок играть на клавишах, благодаря моему другу, у которого есть MIDI-клавиатура. Но у меня нет такого интереса к клавишам, как какой есть гитаре, например. И, короче, это просто любовь.
Просто любовь.
Да.
Что ты цитировал? Можешь вспомнить? Какие-то строчки?
Могу процитировать из недавних. Была фраза «Мой герой тот, кто готов». Это очень такая трогательная песня у одной из моих любимых групп. Группа барабанщика Нирваны. Вот. И она такая, знаешь, очень теплая песня. Особенно лайвовая запись. И вот ее послушаешь, и у тебя как будто вот все твои переживания ушли на ноль. Ну вот это я вот по своим ощущениям тебе говорю. И еще я одно время зачастую цитировал какую-то фразу из какой-то молодежной песни. Там было «Я бы прыгнул в эту реку, если бы не было человека, который бы прыгнул за мной». Вот. Не знаю, вот сама эта песня тоже такую немножко атмосферу мне создавала. Атмосферу какого-то, не знаю, комфорта, уюта и единения. И ощущение того, что ты не один. Вот. Через вот разные строчки разных песен вообще можно вот много к чему прийти, мне кажется. И со стороны можно с другими людьми наблюдать. И у меня был такой опыт. Я просто смотрел на человека, как он себя ведет, и у меня в голове была строчка из песни. Если самый банальный пример, ты приходишь на рок-концерт, там все слэмятся, и у тебя в башке сразу «Устрой, дестрой, порядок — это отстой». Вот, например. Безумно просто мне нравится, когда люди у костра играют на гитаре. И это очень редко, когда кто-то сыграет что-то авторское. Вот, и была одна какая-то песня, я уже не помню ее. В детстве, в лагере, когда я ездил ребенком, нам ее пел вожатый. И там была такая банальная фраза, типа «Следуй за своей мечтой, верь в себя, и у тебя все получится». И эту фразу я, наверное, написал на одном из первых своих холстов. У меня есть холст, который я вечно закрашиваю. Я напишу на нем что-нибудь, сфоткаю, потом смотрю, мне не нравится, закрашиваю снова. На нем таких слоев краски, наверное, уже больше 10. И он из такого шершавого превратился уже в гладкий просто. И какой бы матовой краской ты его не покрывал, она глинцевит. Вот, так что это холст, прям холст с историей, я бы сказал. И на нем я очень много цитировал разных групп, то есть там как раз-таки была вот эта фраза «Мой герой, кто готов?» «Тот, кто готов?» Там была какая-то фраза, связанная с дождем. Я плохо, если честно, помню уже. Вот, но из последних это вот про героя, там еще была песня «Лучшая в тебе». Она тоже достаточно мотивирующая, но они все на английском, то есть я такой простой парень, который перевод песни написал, загуглил, выбрал строчки, которые ему понравились, и просто их переписал каллиграфией, скажем так. Вот, в основном я цитировал какие-то такие строчки, которые мне как-то напоминали какие-то мои жизненные временные отрезки. То есть у меня есть даже группы, которые я слушал в определенные года, и они создают мне определенное настроение повспоминать, чтобы... У меня даже есть группа, господи, и песня, при которой я вспоминаю конкретный момент в конкретной игре компьютерной. И серьезно, она как только звучит, я такой, блин, опять тачку разбил. Вот.
Два красивых слова. Блюз и джаз.
Ох, заживое просто. Мой герой тот, кто готов. Вот. Когда тебе очень тяжело...
Перебью.
Да.
Здесь есть, короче, где-то... мой леттеринг.
Ну?
Который ты мне сказал написать. Блюз — это когда хорошему человеку плохо.
А, вот. И это очень крутая фраза, но она не закончена. Так что есть...
Есть продолжение.
Есть продолжение, да. Она есть у меня в книжке, там где-то записана. Если что, я тебе потом покажу. Вот. Блюз — это когда хорошему человеку плохо. Вот на этом мы остановились. Это очень жизненная фраза. То есть мне всегда все говорили, что я такой достаточно хороший человек. Но я к себе очень...
А ты ее сам сочинил, эту фразу?
Нет, это очень известная и культовая фраза. То есть ее сказал вообще Луи Армстронг. Так вот, это... На самом деле эта фраза все объясняет касательно блюза. Но блюз тоже бывает разный, то есть, но при этом, каким бы он ни был, все под эту фразу подходит. То есть тяжелый блюз, там, когда он такой, знаешь, немножко хард-рок напоминает, но это такой байкерский блюз, можно в простонародье сказать. И тут ты тоже понимаешь, что это когда хорошему человеку плохо. Сама блюзовая вот эта вот атмосфера и... То, как этот человек поет, как он, ну, переживает момент этой песни, даже если ты записываешь эту песню просто на запись, ты просто не сможешь спеть ее без этих чувств. Джаз это сложная музыка. Джаз это очень интересная музыка. Джаз нужно уметь слушать, и к джазу нужно готовиться, я бы так сказал. Есть, конечно, люди, которые джаз, и у них сразу есть любовь к джазу. Мне вот пришлось воспитать к себе любовь к джазу, но все равно больше блюз. Джаз я могу там, ну, Колтрейна послушать, например, да и все, наверное. А блюз это просто, ну не знаю, наверное, после армейская музыка, которую я слушал, это вот был старый крутой рок, который перешел в блюз постепенно. Сейчас я слушаю вообще разную музыку, но фанатом блюза, наверное, останусь навсегда. Вот, то есть я могу послушать панк сейчас, могу послушать что-то тяжелое, могу на работе включить хип-хоп. То есть, ну, до русского рэпа, конечно, не доходит, наверное, это к лучшему. но до 5 класса я слушал русский рэп. Вот есть за мной такой грешок.
Я не слушала никогда русский рэп, я вообще к рэпу не имею отношения.
Вот, но перестал я его слушать, когда познакомился со своим будущим лучшим другом. Он мне включил песню группы Slipknot. Это достаточно тяжелая группа, то есть не каждые уши переварят. И я такой говорю, фу, выруби, фу, давай лучше там послушаем какой-нибудь «Вокруг шум», все ништяк на тот момент. А он понял, что меня можно этим подразнить. И на репит ее поставил. И через пару раз я такой, блин, ну слушай, гитара-то неплохо звучит. Да и вокал хоть и грубый, но интересный достаточно. И так вот я перестал слушать русский рэп и полюбил рэп. Началось у меня все вот с этой песни. А потом я начал слушать Linkin Park.
Из русского рэпа, наверное, я бы назвала Anacondas, если это можно отнести к русскому рэпу.
Я не знаю.
Ну, вот как-то более-менее.
Но их одно время я тоже слушал. Вот.
Мне нравится песенка, у них есть про джаз. Ты джаз, блин, я джаз, ну, что-то с джазом связано.
Я послушаю.
Вот, у меня в голове вспомнилось словосочетание «блюзовый джем». Недавно относительно узнала его, это словосочетание. Вообще, когда я была в Питере, я была в рок-баре. И это было прям такое яркое воспоминание до сей поры. Там были байкеры, там были электрогитары, там была барабанная установка, вот эта вся красивая.
Я
такая.
Хочу туда.
И там, в общем, Катя Саенко пела красиво-красиво, танцевала.
Прикольно.
И вот я узнала, что такое блюзовый джем. Это тоже вкусно и красиво звучит.
Вообще в музыке само себе понятие джем — это когда вы просто начинаете как-то вместе сыгрываться, играть что-то на музыкальных инструментах. Допустим, ты барабанщик, я гитарист, я там стою репу, и ты давай мне что-нибудь там наигрывать. И получается джем. В понятии уличного и культуры, типа там искусства уличного, джем — это мероприятие, на котором ребята рисуют граффити легально или нелегально, в этом плане я не знаю на самом деле, но типа у вас подготовленная поверхность, общий фон, цвета там могут быть тоже общими, и вы просто приходите и рисуете. Вот, то есть это уже мероприятие, как считается.
Коллективное творчество?
Да. Я со своим будущим боссом познакомился, когда получился джем, если это так можно назвать. Я тогда был вожатым в лагере, и мне нужно было ребенку наиграть на гитаре, чтобы он постучал барабанами на родительском концерте. Я пошел в тихий час репетировать, а в этот момент как раз приезжал он с какой-то лекцией и давай настукивать мне под гитару на ведрах. И мы там сыгрались так вообще сразу нормально, короче, и все. А потом я такой после лагеря прихожу, говорю, о, здорово. Вот так вот я начал работать на той работе, на которой работаю. Вот. И, наверное, вот это все подвело меня как раз-таки к каллиграфии.
Просто несколько раз уже услышала слово «лагерь». Я понимаю, что у тебя был лагерный опыт. У меня тоже был лагерный опыт.
По словам детей, я буду крутым батей.
У меня была практика из педагогического университета, который я закончила.
Ага.
Нас отправили на втором курсе в лагерь. Я была в лагере «Солнышко».
Мой любимый лагерь, я туда ребенком ездил. Я вижу, что наши чувства расходятся,
да,
к этому лагерю.
Да, расходятся. Я была вожатой, там было холодно, там были деревянные здания. И когда я говорю медперсоналу, что у меня температура, что у меня плохо, они мне дают глицин. Я такая, ну, надеюсь, я выживу.
Нас в армии, что бы у тебя не было, лечили либо углем, либо фурацилином, либо зеленкой.
Отлично, просто.
Да.
Вот, и с тех пор я просто считала дни на календаре, зачеркивала, когда я уже покину это злачное место.
А ты на теплоходике туда приехала?
Нет.
А мы на теплоходик плыли.
А мы не на теплоходике. Мы по кочкам, по маленьким дорожкам. Вот,
короче,
и заплатили мне за это 5000 рублей. Я такая, спасибо.
Будет на какие деньги добраться до дома, называется. А у меня немножко другой взгляд на это все. Я человек, который в какой бы ситуации он ни находился, всегда старается вынести оттуда хоть какой-нибудь опыт. Поэтому я ехал за опытом.
Ну, я вынесла опыт.
Вот,
поэтому лагерь — это такое, всегда останется в моей жизни каким-то...
Негативным пятном?
Не негативным пятном, да, мы там не издевались, но мне очень не понравилось находиться там. Мне не понравилось, может быть, из-за того, что я девушка такая вся нежная, и мне не понравилось, как меня там кормили, что мне там давали. Я питалась хлебом с маслом, потому что это единственное, что мне там нравилось, да.
Ну, слушай...
И йогурт по вечерам давали. Но дети меня любили.
Дети всех любят. Только потом со временем понимают, кого стоит любить дальше, кого нет. Если тебя пролюбили всю смену, это успех. Вот. Но дети классные.
Ну и тебе, в принципе, нравился воспитательский опыт, так скажем.
Не скажу, что он мне понравился, скажу, что я...
Что тебе вообще понравилось?
Что я к этому готов. Для себя я опыт вынес, потому что я к этому готов.
Ну, тебе вообще нравится обучать? И
да,
как-то...
да, делиться опытом я люблю.
В плане, ты можешь, у тебя же был опыт, вот ты обучал детей там красиво писать буквы.
Да, да.
Ты же можешь пойти по этой дорожке?
Могу,
тоже,
могу.
Если тебе это нравится.
Могу спокойно, да. Преподавать каллиграфию, там, все, что связано с каллиграфией, мне нравится, я бы сказал это так, это не только преподавательского формата касается, это касается и развития себя как творческой личности.
Я почему-то вижу в тебе вот какое-то такое начало учительское.
Ну, из меня хороший препод, кого чему бы я ни обучал, все говорили, что я достаточно неплохой препод, я учил подругу играть на гитаре. Она такая, блин, ты так все понятно объясняешь, как никто не объяснял бы. Я учил детей каллиграфии, они сразу поняли мои слова, то есть... Да даже тебе я показал, как буковки писать позавчера, ты такая, вот, элементы-то между друг с другом соединяются. Ну, как-то так было, я не помню уже. Нет, с памятью проблемы иногда бывают. Это единственная моя проблема, на самом деле. Помнить то, что не нужно, и забывать то, что нужно. Вот. О, песня крутая заиграла. Вот с ней у меня тоже есть воспоминания с игрой, где я тоже разбил тачку. Вот. Ну, короче, что касается преподавательского такого ключа во мне, мне все это говорят, и, возможно, они правы. То есть... Не знаю, я даже на формате советов могу иногда выдать достойный совет, мне кажется. Но я очень самокритично к себе отношусь, поэтому я не буду разбрасываться словами. Вот. Касательно вопроса советов, это уже дело личное. Я не буду там говорить, что я кому говорил и что я кому скажу.
Вот.
Ну, у тебя есть, мне кажется, такие основные, да, качества, которые присущи настоящим таким хорошим учителям, преподавателям. Это доброта, хорошее отношение к людям, тем более к детям, терпеливость очень такая. Ну, по крайней мере, я вижу это. Толерантность. Вот.
Мне очень нравится, что наш подкаст превратился в мою похвалу. Продолжай.
Ну и то, что у тебя в голове все структурно.
И да, и нет. Структурирование мыслей и действий в моей голове выстроено вообще благодаря тому, что я научился думать головой, а не эмоциями. На самом деле я... очень эмоциональный человек, но я понимаю, когда нужно, а когда не надо. И отсюда уже и идет вот это вот структурирование. Причина, действие, результат. Грубо говоря, все по вот этому шаблону.
Нет, вот. Я же говорю со структурно. Вот, а у меня в голове просто солянка.
Ну, знаешь, есть какой-то стендап-комик зарубежный, я не помню кто, но я помню его стендап на касательно того, как мыслят девушки, как мыслят парни. И он так и сказал. Вот смотрите, все уже ржут, там вот вся публика уже просто хохочет, мама не горюй. А он только сказал, вот смотрите, как мыслит парень. Причина, действие, результат. Ты захотел машину, потому что тебе нужно кататься. Ты заработал, купил. Вот. Как мыслит девушка. Причина. Все уже начинают хохотать. Потом он говорит, а может другая причина? А нужно ли вообще действие какое-то для этой причины? Может просто попросить у парня? Блин, а может я вообще ничего не хочу? А может мне нужно просто себе телефон новый купить? Блин, а если я куплю новый телефон, то каким будет результат? И вообще, какое в этом действие, какой в этом смысл? И че вообще, о чем вообще я думаю? И просто весь зал валяется от смеха просто. Отчасти, возможно, это жизненно. Я не знаю, как мыслят девчонки. Я не умею читать мысли. Но вот касательно парней, он сказал все в точку. Касательно меня, то есть конкретно
ну,
меня.
Ну, я скажу, что отчасти, да, это правда.
Да?
Да, да, конечно.
Забавно. Как вы только с этим живете.
Сама поражаюсь. Назови какие-то такие имена, которые ты слушаешь на репите.
Вообще... У меня есть одна песня, которую я слушал 3 года на репите, которая воспитала во мне очень холодного человека на тот момент. То есть я достаточно груб был с людьми, холоден. Короче, не такой, какой сейчас, какого ты сейчас описала человека. Это песня группы Asking Alexandria, песня называется Moving On. Она больше похожа на формат какой-то рок-баллады, то есть. И я не знаю, как она так на меня смогла повлиять. А вообще, я бы выделил 2 конкретных музыкантов, которые, не знаю, как-то запали мне в душу. Это Дэйв Гроу, гитарист групп и основатель группы Foo Fighters, барабанщик Нирваны бывший. И Зак Вайлд.
О, я знаю этого чувака,
он
Зака.
Он крутой, бородатый, здоровый мужик, но он такой добряк. Вот, его музыка, она вроде бы такой, знаешь, хард-рок, металл, но он чуть-чуть какой-то свой авторский на фоне этого всего. Вот его соло, это я не знаю, это 8-е чудо света для меня. Да, это тяжелая музыка. Но я просто понимаю, как будто то, что он чувствует, когда пишет эту песню. Может, это из-за того, что мы с ним козероги по гороскопу, либо я не знаю, что. Ну, кстати, Дэйв Гроу тоже вроде козерог. Вот так вот странно вот у меня мое отношение к гороскопу сложилось. 2 моих любимых музыканта, они как раз-таки являются моими этими гороскопными чуваками. Вот, поэтому я и всегда говорю, что козероги крутые. Но это больше к шутке, чем к правде. Вот. И со стороны я вот слушаю, когда их музыку, я понимаю, что она вроде бы, ну, рок роком, да, как бы металл металлом. Но он какой-то свой, какой-то родной, что ли. И текста, которые поются, они как будто сказаны мной. Ну, я бы, типа, сказал бы так же об этом, например. Ну, у меня такое впечатление остается, просто я недостаточно поэт, на самом деле. Я такой думал, ну, если бы я писал песню об этом, я бы сказал так же. Вот, из блюзовых чуваков, но из тяжелого такого блюза, который без 5 минут хард-рок, это 100 Watt Wipers. Я прям с акцентом сказал. Это вроде как не особо известные чуваки, но у них такая достаточно брутальная, тяжелая блюзовая музыка, то есть достаточно простые и плотные рифы. И когда ты хочешь побыть крутым чуваком, эти чуваки как раз-таки создаст тебе такую атмосферу. Еще мне нравятся москвичи, но это не блюзовые чуваки, они тоже такие тяжелятины. Grizzly No Remorse группа называется. Короче, они к нам приезжали в марте, когда я был на выставке, и я провафлил их, короче. Ну, я так хотел на них сходить. Из нашего времени сцены я бы выделил группу порнофильма. Ребята вообще, помимо того, что дают драйва хорошего, такого и подзатыльник, чтобы ты что-то делал, они не стесняются и не боятся поднять важные для людей темы. И, но даже взять интервью у Дудя, самое такое вот банальное, с вокалистом этой группы, ну, там он вроде всех поспрашивал. Ты просто видишь, что человек честен. Они как будто просто пришли и начали разговаривать. Вот как мы с тобой пришли и начали разговаривать. И даже если он задает какие-то вопросы с подводными камнями, он на них всегда честно отвечает. Вот. Еще бы кого выделил. Из блюза. Я не помню. Роберт Джонсон. Очень старый чувак. Очень. Он, его, наверное, даже уже нет в живых. Но вот он вообще, он прям запал мне реально в душу. И его музыка достаточно проста, но в этот же момент она достаточно сложна, но при этом понятна. Его тексты, не знаю, они такие простые, то есть недавно там мы еще были на плантациях, потому что мы негры там, не знаю, а сейчас нам дали свободу. И он и про любовь там пел, и про вот такие темы. Но даже спустя кучу поколений его эмоции можно перенять на себя. Скажем так, чтобы у меня получалось слушать музыку, как у меня получается, мне нужно уметь чувствовать, что чувствовали люди, когда пели эти песни, когда писали их. Вот. И первый раз я это заметил, когда на каком-то интервью Дэйв Гроу сказал, что чувствовал, когда писал песню, допустим, «Волк». «Волк» не значит «волк», «волк» значит «ходить», «гулять», типа вот этот вот «волк». И он описывал, как его все задолбало, и он хотел просто все бросить, пройтись там, если ему что-то не нравится, не держать эмоции внутри. И я такой думаю, блин, да я же сейчас точно то же самое переживаю. У Зака Вайлда есть песня, где он посвятил ее другу. Забыл, как чувака зовут, из гитарист Пантеры. Так, ну, Пантера тоже достаточно тяжелая музыка, для, особенно для женских ушей. Забыл его, как зовут. Дайм вроде как-то его, или как так звали, короче. Вот, и он описывал клип, короче. Песня называется «The River», ну, типа, вот, он там промежутки жизни, типа, он показал их детьми, то есть там были два ребенка, которых одеты как вот потлатый Зак, только без бороды, и вот этот вот, да. Как они время вместе проводили, как у них развивались взаимоотношения, и я это интерпретировал на себя и на своего друга, например, самого близкого. Я такой думаю, блин, он что ж, типа, там заступился за меня в один момент, там. И я такой, блин, вот это дружбан, думаю. Вот. И когда ты чувствуешь вот эти вот эмоции и чувства в песнях, ты понимаешь, что оно родное тебе. И вот это родное, оно говорит тебе, чувак, не ты один страдал, либо там не ты один боролся с самим собой, чтобы начать что-то делать. И понимаешь, если он смог, то и я смогу. И вот это самая главная мотивация. Через переданное в ключе вот этих эмоций из песен. Поэтому я и говорю, что музыка, наверное, мой самый большой мотиватор.
У нас на работе есть Коля с Пашей, и они такие музыканты. У них там есть тоже гитары, своя установка, студия, звукозапись, mm-hmm. все прекрасно. И Коля мне скидывает часто какую-то музыку, ну, по крайней мере, это было недавно. Mm-hmm. И он говорит, послушай, я такая включаю, и там прям хард такой рок. Да, и он постоянно вот это слушает, я думаю, как вообще такое ушам слушать? Я говорю, тяжело, Коль, тяжело, а он не понимает этого.
А для него вот это тяжело, это комплимент, да, типа музыка реально тяжелая.
Да, и у них сейчас такие вот длинные волосы, вот длиннее, чем у меня, угу. И они такие вот, вот так.
Башка
вот,
триаса.
Да, да, да. И вся эта тема вспомнилась мне, вот, начал рассказывать.
Прикольно. Ну, люди разные, и нужно уважать людей, ценить за то, так, какие они есть.
Да, да, они вообще супер классные котята, вот.
Ну, у тебя все котята.
У меня все, ну, все котята.
Вот.
Не все котята.
И не знаю, мне кажется, в этом есть какая-то доля юмора из этого.
Согласна.
Такие, знаешь, брутальные, потлатые чуваки, но для тебя не котята. Вот. Я, говорит, если б тебя не знала, я бы стороной тебя обходила. Ты такой большой, ты просто своим видом можешь избить. Ну, с тобой пообщаешься, вообще, как будто...
Добряк, да?
Да, да. И я такой думаю, ну, вот такой вот я есть. Типа, если мне нужно за себя заступиться, я буду за себя заступаться. Если там человек ко мне хорошо относится, пожалуйста, что мне грубить-то ему? Как я к людям, так и люди ко мне. У меня вот такой вот принцип. Если человек как бы не разделил со мной вот этого принципа и относится ко мне после того, что я для него сделал плохо, либо не так, как я хотел, чтобы он ко мне относился, например. Потому что в дружбу, например, я очень сильно инвестирую. Для меня важно дружить с людьми. Но если ты не дружишь со мной, как я с тобой дружу, извини, нам не по пути, и это совершенно нормально. Просто разойдемся и забудем друг про друга. Вот. Я к этому совершенно адекватно отношусь. Вот. Скрасил ему время зато.
Я вспомнила, как мне Катя говорила такую фразу о том, что нужно инвестировать в знания, в здоровье и в знакомство.
А я считаю, что нужно просто, ну, нет, как бы для каждого своя позиция правильная. Для меня моя позиция, нужно просто быть собой. И все остальное к тебе придет, если ты просто такой, какой ты есть. Вот. Главное быть в этом случае правильным тем, каким ты есть. То есть плохие люди. Вот им эта позиция не подходит.
Есть плохие люди?
Есть. Вор. Ограбил банк. Он плохо поступил с сотрудниками банка, он плохо поступил по отношению к своей карме, так скажем. Но при этом есть человек, к которому он хорошо относится, вдруг у него сложное материальное состояние, там, или его близкие там, в тяжелом состоянии, и он это сделал ради них. То есть плохие люди есть, но они по отношению к кому-то плохие. Это не значит, что они плохие ко всем. Ну и есть такие люди, которые просто получают от этого удовольствие. Таких я вообще не признаю. Вот. И важно в людях разбираться уметь.
Это вопрос о гороскопе. Недавно, в общем, предыстория. Недавно я зашла в кофейню, и тут вообще за барной стойкой сидят несколько людей и слушают Вадима. А Вадим, как телеведущий, зачитывает гороскоп. Вот рассказывает про овнов, рассказывает, а я не успела на овнов, я говорю, ну теперь жди, там, цикл такой. Сколько там знаков зодиаков? 12, 12, да? 12. Да. Жди, короче, вот так вот цикл, чтобы послушать про овнов. Я такая, ну, подождем. Интересно же послушать про овнов. От Вадима.
12 почти.
Да, да. По часу на каждый этот знак зодиака.
Ну, меня Таня
очень
попросила.
На самом деле нетипично было слышать от тебя про рассказы.
Нетипично?
Про... Вообще, неожиданно. Я слышала это от Кати, но Катя девушка.
Ну, нет, меня...
Катя-то там вообще большое значение это на всему придает. Первый день нашего знакомства она спрашивала, а ты кто по гороскопу?
Меня Меня попросила Таня. Я пришел за кофем.
Я еще думал просто с собой кофе взять и пойти домой. Она такая: а ты правда по гороскопу можешь простроить модель поведения и общения с человеком? Вообще расскажи как бы об этом. Ну я такой: ну ладно, попью кофе здесь.
И начал просто делиться своим личным опытом.
То есть я проецировал, как я общался с человеком, и кто он был по гороскопу. Вот. И некоторые черты, они, ну, сходятся, но они, знаешь, такие все равно общие. То есть все равно есть другие факторы. Есть воспитание, есть черты характера, есть темпераменты людей. Все равно не предугадаешь, какой человек, если он, например, скорпион. Вот. Скорпион вообще не человек, как бы. Если мы не про гороскоп говорим. Ну вот, когда я сказал, что все скорпионы вредены, все, кто были за баром, и три девчонки такие: да. Но это же не значит, что они плохие люди. Вот. Поэтому это так, просто даже на уровне шутки, мне кажется. Вот. Не знаю.
Ты рассказывал еще, у тебя был мем в жизни, когда ты не общался с людьми, просто за ними наблюдал.
Это достаточно интересный момент в моей жизни. Я каждый вечер выходил в наушниках под радио «Максимум». С радио «Максимум», кстати, связана еще одна история, но такая микроистория. И я просто ходил, гулял и наблюдал за людьми, да. И я смотрел, как люди вообще ведут себя в разных ситуациях. Когда ты гуляешь, ты реально можешь увидеть разные ситуации и как разные люди в них реагируют. То есть там, допустим, авария. Выходит парень с девушкой и девушка, которая была за рулем. Парень стоит такой: блин, что делать, что делать? Его девушка на эту девушку начинает истерить, типа: ты что в нас въехала? А девушка вторая, она говорит: это вы в меня въехали, то есть это вы виноваты в этой ситуации. И ты просто понимаешь, что в любой ситуации виноваты обе стороны. И когда вы просто гоните или катаете друг на друга бочку, решение вопроса это вам не даст. И тут парень проявил себя достаточно здраво. Но это я конкретную ситуацию описываю, вот одну из тех прогулок. Он все правильно сделал. Он вызвал эвакуатор. Он успокоил свою девушку. Говорит: иди сядь в машину, мы сами разберемся. Начал очень вежливо с ней общаться. Говорю: извините, что получилась такая ситуация. Она тоже резко успокоилась, потому что разговор перешел уже на другой тон. И тут я для себя подчеркнул: так, если ты начнешь с вспыльчивым человеком разговаривать спокойно, есть вероятность того, что ваш разговор идет в спокойное русло. Я такой: отличное качество, заметил, приобрел. Вот. Также он был достаточно вежливым человеком. Я такой: ага, вежливость располагает людей, круто. Вот. И подобные ситуации, они на самом деле за эти прогулки, их достаточно много было, встречались чуть ли не каждый вечер, и в любой из этих ситуаций было, что можно перенять на свой счет. И то, каким я сейчас являюсь, это, наверное, один из результатов вот этих вот прогулок. И того, что у меня получается думать все-таки головой, а не эмоциями. Вот, так что... Ну и желание гулять одному и ни с кем не общаться, наверное, было связано с тем, что я творческая личность. Больше все-таки я творец.
Ты свободен в своем творчестве. То есть творчество — это выбор, где ты свободен.
И да, и нет. Свободен человек на данный момент только лишь в своих мыслях. Я это вроде где-то уже говорил и объяснял, почему. Внешние факторы, которые сейчас устроены в нашей жизни, мы от них зависим. То есть, чтобы нам покушать элементарно, нам нужно сходить в магазин. Чтобы нам купить продукты в магазине, нам нужны деньги. Чтобы нам заработать денег, нам нужна работа. Да, от этого мы всего зависим. Но в голову к тебе никто не проник. Мысли твои, они твои. И ты сама решаешь, что думать, как это перенять в опыт и действовать. Поэтому человек свободен в своих мыслях. Но так как я пишу непонятные буквы, мне можно свои мысли переносить на холсты, стены, тут, куда угодно.
Ты кодируешь свои мысли в буквах.
И это тоже. Вот. И надеюсь, что там через 90 миллионов лет мои наскальные живописи кто-нибудь может прочесть. И будут такие, ага, был мудрец Вадос, значит, в 2020 году.
Он изобрел свой язык.
Ну, не то чтобы язык, но...
Письменность.
Письменность, да.
Письменность.
Вот. И я такой буду с неба такой, ага, заметили, красавцы. Вот. Но не знаю на самом деле. Вопрос веры тоже достаточно интересный вопрос. Я придерживаюсь того, что выбор человека верить или не верить, это тоже его личное дело. И в этом плане он тоже свободен выбирать.
В кофейнях не принято разговаривать про религию и политику.
А почему?
А почему? Ну, потому что это слишком злободневные темы, наверное.
Возможно. На самом деле я и не хотел. Я просто так сказал.
Нет, я просто тоже сказала.
К вопросу свободы. То есть в этом выборе он свободен.
Вспомнила, что когда меня учили быть частью сферы гостеприимства, мне сказали, что в кофейнях не принято разговаривать. Ну, лучше не разговаривать, потому что это может привести к разногласиям,
да,
к разным спорам, конфликтам. Ну, в общем, лучше не затрагивать.
У меня есть друг по гороскопу Овен, и мы с ним спорили не одну неделю о том, что я говорил ему, чувак, у меня как бы просто есть свой выбор, почему я не могу его придерживаться, а он пытался навязать мне свое мнение, говоря, что типа, ну ты не прав, я тебе глаза открываю. Я говорю, а это не та ситуация, где нужно открывать человеку глаза,
потому что по факту это просто твой выбор, к которому ничему тебя не обязывает, ни к чему не приводит. И есть кто-то там наверху или нет, ты все равно не узнаешь. И сейчас тут такой, оп, бог заходит, говорит, мне, пожалуйста, 2 капучино с собой. Вот, в один можете красного перца насыпать, там сатана любит поострее. И мы с тобой сидим. Чё? А можно с вами сфоткаться? А то мне друг не верит, что вы существуете. Вот, ну... Мы можем лишь поверхностно это обсуждать и шутить на эту тему, и все. Как бы, какое-то серьезное значение этому я не вижу смысла, как бы. Трата времени.
А что тебя мотивирует на арт?
Во-первых, мотивирует сама возможность поучаствовать в каком-то проекте, когда тебе его предлагают. Ты такой, блин, ух ты! Кому-то помимо меня нравится мое творчество. И я такой, вау, ну хорошо.
Самооценка?
Да, чуть-чуть повышается. Но я очень критично к себе отношусь, то есть я вечно всегда чем-то недоволен и стараюсь это как-то поправить. И музыка очень часто мотивирует, то есть она всегда создает определенную атмосферу мне, и одна из этих атмосфер — атмосфера поработать над каллиграфией. Вот мы сейчас с тобой подкаст закончим, я пойду возьму себе еще кофе и буду сидеть писать буковки. Вот. Далее, что еще? Другие люди мотивируют. Серьезно. Прибегает чувак, блин, я знаю, что и как нужно сделать, и тут без тебя не обойтись. И ты такой, ладно, не обходись без меня, я с тобой. Либо просто ты можешь общаться с человеком, например, как я с тобой сейчас, и ты мне что-нибудь выдашь такое, за что я зацеплюсь, и такой, блин, ща как сделаю. Вот. Всякие мелочи могут мотивировать меня, серьезно. То есть я могу случайно там написать какую-нибудь буковку, но один элемент поменять, и она выльется в другую красивую буковку, не в ту, которую я хотел сделать. Я такой, блин, а может с другими буквами так же получится? И буду сидеть, ломать голову еще 10 000 000 лет. То есть вплоть до таких мелочей. То есть я могу правильно проснуться, встать с той ноги или не с той, и это тоже повлияет на то, буду ли я сегодня работать. Но моя первая неделя отпуска, я сейчас в отпуске нахожусь, можете меня все поздравить, кто это слушает. Была такой лежебочной просто. Я себе планов понастроил, но первую неделю тупо ничего не делал, потому что я так хотел отдохнуть от всего и от лишних мыслей в голове, и у меня получилось. И сейчас за одну неделю отдыха я просто максимально собранный, максимально нахожусь на своем месте, и мои мысли в порядке. Я знаю, чего я хочу, я знаю, что мне нужно для этого сделать. И я знаю, что мне нужно, если мне нужна будет мотивация. Что будет этой мотивацией, собственно. Вот. Люди, повторюсь, которые меня мотивируют, это вообще отдельный разговор. То есть, не знаю, на эту тему можно тоже целый подкаст развить, если хочешь.
Смотри, когда ты теряешь свой клубочек, как в сказках, да? Разматывается клубочек, и он тебя ведет. Когда ты теряешь эту ниточку, что ты делаешь? И бывает ли вообще такое, когда ты теряешь свой клубочек?
Мне больше кажется, что я не распутываю клубочек. Я просто вместе с ним иду, и все, и вижу свет в конце туннеля. Как-то вот так вот это больше происходит. То есть у меня нет цели распустить клубочек, чтобы, если что, я по этой ниточке смог вернуться обратно. Как будто мне нужно его вот донести и кому-то показать. И чтобы все такие, а, так это он, а, так это. То есть, скорее всего, у меня внутри именно вот так вот это обустроено. Распутывается клубочек, ну, серьезно, это чтобы была возможность вернуться назад по этому же пути. Но жизнь такая штука, в которой дороги назад нет. И каждое твое действие приведет тебя к какому-то следующему твоему шагу, и этот шаг не будет назад. Да, есть вопрос, когда люди деградируют, например, в каких-то своих действиях. Но они не идут назад, они просто стоят на месте. Опять же, допустим, с этим клубочком. Вот. А если ты будешь хотя бы маленькими шажками идти, рано или поздно ты все равно придешь. Вот. Маленький шажок может, ну, в моем случае быть это вот написать что-нибудь на бумажке, скетчбука, там, листочки и залить это в сторис. Это маленький шажочек тоже. Вот, например, там, встать пораньше и сходить попрыгать на скакалке уже задаст тебе такую более активную атмосферу на день, например. И это все маленькие шажочки, которые в дальнейшем приведут тебя туда, куда тебе нужно быть. И, короче, приведут тебя на свое место, скажем так. Потому что, ну, как ни крути, у всех есть свое место. И все к нему рано или поздно придут. Лучше, конечно, раньше. Подольше там побудешь.
А что ты вообще смотришь?
В детстве моим любимым актером был Джим Керри.
Комедии, значит, любишь?
Дело не в комедиях, дело в том, что он достаточно интересная личность, которой было в детстве тяжело, но он просто шел с улыбкой по жизни. И, в принципе, куда-то да пришел. Может, клубочек, это и который мы с тобой обсуждаем, это и есть какая-то вот та вот штуковина, и у каждого она своя, которая помогает тебе не стоять на месте, а идти.
Что будет после смерти?
Умрешь, узнаешь. Я бы об этом вообще не думал. Я бы думал о том, что я там через 5 минут захочу кушать, либо там завтра надо встать пораньше. Я бы на ближайшее будущее какие-нибудь планы строил, а на дальнейшее бы нет. А прошлое, ну, оно было как бы. Можно просто повспоминать прошлое. Ради каких-нибудь, опять же, уютных, теплых разговоров, встреч там. Или опыт. Но постоянно загоняться прошлым или постоянно метить в будущее, ты здесь и сейчас.
Что ты хочешь пожелать? нашим слушателям?
Счастья, здоровья, любви, удачи, вкусно кушать, растите большой, не будьте лапшой, любите своих мам, пап, сестер, братьев, любите Ирину, которая любит слушать всех. Если вы не любите музыку, полюбите музыку и вообще любите всех и все. Вот. Наверное. А, ну и еще желаю, чтобы вам крутые подарки на день рождения подарили.
Что ты хочешь на день рождения?
Ну, начнем с того, что я не отмечаю дни рождения. Подловила.
А почему? По какой причине?
Ну, у меня день рождения перед Новым годом.
Перед Новым годом это когда?
28 декабря. То есть я в детстве получал один подарочек на два праздника. Это, конечно, никак не связано, но... Не знаю, просто мне как-то я... Ну, для меня праздник — это не какой-то определенный день. То есть я круто пообщался с ребятами, провел классное время, для меня это праздник. Если я там в определенный день родился, ну, я родился. И все. Что, я теперь унтик какой-то, что ли?
Ну, у меня просто очень похожее отношение к дням рождения. Я не люблю поздравлять людей, и сама не люблю как-то придавать значение этому дню. Ну вот да, я так же считаю, родился, ну и родился. Это больше про поздравление человеку, кто тебя родил, да, допустим, нашим мамам, да, это уважение, это прям...
Да, тут я тоже с тобой согласен.
Я думаю, лучше поздравить маму с днем рождения, с днем своего рождения, чем как-то себя поздравлять. Ты особо-то как бы ничего не делал, тебя мама рожала.
Ну, я однажды подошел к маме и сказал: «Мама, поздравляю тебя с днем рождения меня». Она не поняла, что я сказал, и полдня ходила, думала, какой праздник, сегодня же твой праздник. Но касательно других людей, вот их я прям поздравляю так нормально и придаю их празднику серьезное значение. И вообще я не сказал бы, что я фанат делать подарки. Но как-то так сложилось, что у меня получается. И я как будто в кураж вхожу. Вот, когда такой, блин, а что бы подарить?
Может, просто ты любишь делать подарки? Я люблю делать подарки просто, да, даже не дни рождения.
Не знаю, я бы не сказал, что я вообще люблю делать подарки, но оно как-то вот само получается и создается впечатление, что я люблю делать подарки. Не знаю, может, мне просто людей радовать нравится. Следите за своим здоровьем, занимайтесь спортом, пейте вкусный кофе, и смотрите
в
кайпе, да, это не реклама. Начинайте свой день с улыбки. А еще чистите зубы.
И не выдирайте их. Ну, это мы это вырежем. А, благодарю за прослушивание.
Благодарю. Спасибо. У меня создалось впечатление, что я был на интервью у Дудя. Спасибо. Спасибо. Мне очень приятно. Мама, я в телевизоре.
Ну, вообще, если серьезно, да, спасибо за то, что принял участие в моем подкасте. Тебе, Вадим. Аплодисменты.
Пожалуйста, тебе спасибо, что выслушала мое нытье. Вот.